Итак, сегодня в Минске началась первая в этом году встреча трехсторонней контактной группы. Хотя за прошлый год ни один из пунктов, по сути, не был так выполнен, Украина все-таки питает очень много надежд по отношению к этой встрече. Что это? Шаг к еще более глубокой заморозке конфликта или это шаг к возвращению Донбасса на территорию Украины? Об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем Юрием Костюченко, экспертом по вопросам безопасности. Здравствуйте, Юрий.
Добрый вечер.
Так, Юрий, как вы расцениваете эту встречу, чего вы от нее ожидаете?
Видите ли, здесь очень важен, на мой взгляд, контекст. Дело в том, что мы должны говорить о том, с чем мы имеем дело. Это своего рода такой миротворческий инструмент. Существуют различные виды инструментов установления мира. Например, инструменты, которые мы получаем, которые формируются в военное время, как правило, это инструменты контроля агрессора. Существуют еще инструменты мирного времени. Это инструменты бесконфликтного сосуществования, это инструменты стабильного развития. Они разные, путать их не следует. Нельзя ожидать от одних инструментов результатов других. Вот минские договоренности – это инструменты контроля агрессора. Вот только и исключительно. Они направлены на уменьшение потерь, на уменьшение ресурса и снижение агрессивного потенциала противника. Вот только и исключительно на это. Поэтому, когда мы говорим о минских договоренностях, то, наверное, это даже не отдельное явление, а скорее процесс или формат, в котором используются вот такого рода инструменты умиротворения, инструменты уменьшения агрессивного потенциала нашего противника. Поэтому, разумеется, следует ожидать именно этого, продолжения переговоров. Наверное, следует ожидать и подписание третьего Минского протокола, и всего остального именно для того, о чем я сказал, для уменьшения потерь, для уменьшения ресурсов агрессора.
Юрий, ну вот в конце прошлого года состоялись такие инновации в переговорном процессе, если можно сказать. Со стороны России появился более статусный такой переговорщик, это такой политический уже зубр российский Борис Грызлов. Как вы оцениваете его назначение? Может быть, агрессор хочет вырваться из-под контроля, о котором вы говорите?
Ну, едва ли это серьезным образом повлияет на взаимную тактику, впрочем, это вопрос не ко мне, а к политологам. То, что они меняют статус, это, по большому счету, не меняет самого факта этого процесса. Дело в том, что когда мы говорим о том, что мы получили от Минского формата, мы, наверное, получили самое главное. Мы получили признание России стороной конфликта, то есть фактически мы получили ее признание агрессором на международной арене.
Это Но она себя важно. Не признает, она же себя не признает.
А это уже по большому счету ничего не меняет. И сейчас, повышая статус переговорщика, они так или иначе пытаются вырваться из ловушки санкций, потому что именно это является вот тем базовым элементом, который позволяет уменьшать их агрессивный потенциал.
Юрий, ну вот вы посоветовали обратиться к политологу, чтобы он прокомментировал назначение Бориса Грызлова. Вот как сегодня об этом высказался дипломат Андрей Веселовский в эфире программы «Ваша свобода».
Цим призначенням, очевидно, Москва хоче привернути увагу Європи, Америки додатково до того, що вона робить кроки на зустріч Україні, що тепер вона буде говорити серйозно. І вже якщо тепер Україна буде від чогось відмовлятися, від того, що вимагає Москва, то це буде її вина.
У микрофона Денис Тимошенко, в гостях у нас Юрий Костюченко, эксперт по вопросам безопасности. Говорим о первых в этом году минских переговорах. Стоит ли ожидать движения вперед в этом году, или по-прежнему люди, ну, стороны будут ожидать друг от друга чего-то невыполнимого, да? И что это может означать в плане безопасности для нас?
Ну, понимаете, на мой взгляд, ну, наверное, не только на мой, в сами минские договоренности, вот в эти документы, в них изначально были заложены некие, если так можно сказать, гарантии невыполнения. Они были с самого начала. И фактически они никогда полностью не выполнялись, кроме отвода вооружений и уменьшения интенсивности огня. Собственно, именно это и привело к уменьшению количества жертв. Это произошло потому, что понимание целей, механизмов и принципов выполнения этих договоренностей, а также, что очень важно, субъектов договора у сторон, а стороны здесь, и это тоже очень важно понимать, с одной стороны это Париж, Берлин и Киев, а с другой стороны это Москва и вот эти вот марионеточные так называемые правительства, вот понимание вот всего этого, оно было принципиально различным. Поэтому, в принципе, эти договоренности, вот как бумага, как договор, они выполнены быть не могут. Это вот то, что является гарантиями невыполнения этих документов. Однако, как механизм влияния на агрессора, этот процесс работает. Для нас это важно. Потому что здесь важно помнить контекст, к чему мы приходили. И к Минску-1, и к Минску-2. Какие цели перед собой ставили стороны. Какие цели тогда, с какими целями приходила Москва. Вот в сентябре 2014 года. Чего они тогда хотели добиться? Ну, давайте помнить все-таки, что тогда речь шла о расчленении Украины, о лишении суверенитета.
Всего этого мы избежали.
Разумеется. Когда речь шла о Минске-2, тогда речь шла о уничтожении армии, о навязанной федерализации, о лишении международной субъектности Украины. Но ведь этого же тоже не случилось. Мы сократили потери по разным показателям, то есть если мы теряли в среднем там около 40 человек в сутки, то сейчас все-таки это не более чем 1-2. То есть мы сократили в 30 раз потери хотя бы человеческие, это очень важно. Среди мирного населения не менее чем в 30 раз сократили потери. Надо помнить, с кем мы имеем дело, Россия никогда не считала человеческие потери.
Спасибо, Юрий, мы продолжим через несколько секунд. Оставайтесь с нами.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир 044-490-2905 и 044-490-2906. Ваш голос в эфире радио «Донбасс Реалии».
Юрий, вот еще накануне переговоров прозвучало заявление от представителя Украины в политической подгруппе в Минске Романа Бессмертного. Он говорит о том, что эти переговоры, ну вот хотя бы в этом году уже, да, могут поменять всю архитектуру европейской мировой безопасности. Давайте послушаем его комментарий телеканалу 112 Украина.
С моей точки зрения, Минск-3 уже запущено. З 1 січня почався Мінськ-3, а ви скажете, він не оформлений документом. Так, ніякого документу немає, але, вибачте мене, філософія процесів внутрішніх говорить про те, що Мінськ-2 навіть на 50% не відповідає на суть проблематику, з якою зіткнулася Україна і світ на території українського Донбасу. І це потягне за собою реформування безпекових компонентів ООН, Європейського Союзу. І я не виключаю, що це поставить перед собою питання долі Європейського Союзу і окремо виокремлення нового фактору сили – це Центральної Європи.
Юрій, от як ви прокоментуєте заявлення Бессмертного? Дійсно ли Донбас може стати таким тригером пересмотру системи безпеки в Європі, в світі? Може бути в цьому ключ рішення проблеми цієї?
По великому рахунку, це вже случилось, і здесь, мабуть, следует согласиться с тем, что сказал господин Бессмертный, это правда, это уже случилось, уже произошли необратимые процессы в ОБСЕ, во многих других структурах, мы видим уже определенное переформатирование всей структуры мировой безопасности и не только в европейском регионе. Это правда и действительно, наверное, вот пусковым механизмом этих процессов является именно Украина. Не в том смысле, что именно наш конфликт, но способ разрешения, он сейчас ищется именно здесь. То есть, да, это правда. И, наверное, Минск-3, он уже идет.
А где можно ожидать вот реальных таких переговоров, да, о новой системе безопасности? Где это происходит? Это происходит в Минске, это происходит во время телефонных разговоров, это происходит во время встречи на уровне министров иностранных дел, лидеров нормандской четверки. Как вы это видите? Как это может случиться? То есть как это обычно происходит?
Ну, об этом я говорить не могу. Мне кажется, что это происходит как раз в нормандском формате больше, чем в минском. Однако, ну, вероятно, дипломаты знают об этом больше.
А вы ожидаете более такого серьезного участия США?
Похоже, что их вмешательство на уровне дипломатии способно придать больше позитивной динамики вот, решению этих проблем. Поэтому, наверное, да. Это было бы логичным шагом.
А возможно ли это?
Многие этого ожидают, многие ожидают расширения, и вот именно изменение архитектуры мировой и европейской безопасности, оно сейчас требует расширения числа игроков, потому что именно во взаимодействии, наверное, будет, на взаимодействии большего числа игроков будет основана будущая архитектура безопасности. Поэтому, наверное, да, этого следует ожидать в ближайшее время.
Давайте для наших слушателей, для вас, мы вот такие исходные данные перед переговорами. Российский президент Владимир Путин накануне дал интервью немецкой газете «Bild», и вот что он акцентировал, что для него важно, да, в Минске переговоры сейчас.
Основное, что должно быть сделано по исполнению Минских соглашений, лежит на стороне киевских сегодняшних властей. Самым главным во всем процессе урегулирования, ключевым вопросом является вопрос политического характера, в центре конституционной реформы.
Юрий, вот сейчас Путин настаивает на том, что мяч на стороне Украины, мы должны принимать конституционные поправки, но в то же время, что происходит на фронте? Да, мы видим каждый день, там происходят вооруженные провокации. Недавно боевики заняли, сепаратисты заняли Коминтерново. Скажите, вот предыдущие Минске, они были завязаны под бои Иловайск, Дебальцево. Стоит ли ожидать, может быть, вот такой очередной атаки, перехваты инициативы со стороны России и после этого новых переговоров?
Ну, здесь есть несколько моментов. Да, то есть, действительно, предыдущие соглашения – это были инструменты установления мира, полученные во время войны. И для того, чтобы регулировать более-менее устойчивый мир, они не работают. Как, например, вот сейчас как раз мы вспоминаем Лигу наций. Вот 10 января 2020 года вступил в силу Версальский договор, частью которого было соглашение Лиги наций, устав Лиги наций. Она не работала, потому что, вернее, работала несовершенно, потому что это был инструмент управления миром, выработанный в условиях войны, в условиях мировой колониальной войны. Вот примерно то же самое происходит с Минскими договоренностями. Это недостаточно совершенный инструмент для того, чтобы работать в условиях мира. Разумеется, это не будет работать в условиях мирного процесса, в условиях уже поствоенного урегулирования.
То есть Минск предполагает активные боевые действия, я правильно понимаю?
Да, он выработан в условиях войны.
И предполагает продолжение войны во время переговоров.
То есть здесь, если мы хотим продолжать вот то, что есть сейчас, то мы будем ожидать военных провокаций. Это несомненно. Второе. Россия и конкретно Путин свои позиции не меняли никогда. Они не поменяют свою позицию. Они будут настаивать, хотя это абсолютно бессмысленно уже, и бессмысленность их позиции уже давно доказана, они будут продолжать на ней настаивать, пытаясь продавить свое решение. У них это не получается, не получится никогда, но они будут продолжать настаивать на том, на чем они настаивают. А потом тихо убирать какие-то позиции каких-то людей. Но, вероятно, какие-то провокации еще будут. Масштабных провокаций, наверное, уже нет, по крайней мере, от масштабных и серьезных провокаций сейчас мы уже защищены, в том числе и благодаря той передышке, которую мы получили благодаря вот второму Минскому протоколу.
Скажите, а как мы можем вот поменять ситуацию, вернуть это в мирное русло, да, не в такой тлеющий конфликт?
Ну, как раз большинство экспертов сходятся к мнению, что... По всей вероятности, ввод миротворцев невозможен или очень маловероятен. Наверное, нам придется обойтись без них. То есть, как-то обходиться собственными силами.
Почему?
Ну, там целый ряд по этому поводу существует. Юридических, международных, различных препятствий для этого. Здесь большое количество экспертов, юристов, международников по этому поводу уже высказывались. Здесь у меня своего личного мнения по этому поводу нету. Я основываюсь на мнении как раз юристов, международников. Что же касается ОБСЕ, то как раз после смены руководства, после отставки Тальявини, как раз эффективность их значительно усилилась. И, может быть, сотрудничество с ними принесет свои плоды.
Я напоминаю, сейчас в Минске продолжается первая в этом году встреча трехсторонней контактной группы по вопросу урегулирования ситуации на Донбассе. У нас в гостях Юрий Костюченко, эксперт по безопасности. Мы продолжим через несколько секунд. Оставайтесь с нами.
У вас есть тема для наших журналистов. Свои пожелания и замечания оставляйте по номеру 044-492-84-37. Телефон доступен 24 часа в сутки. Донбасс Реалии. Ваше мнение важно.
В эфире «Донбасс Реалии». Мы продолжаем. У микрофона Денис Тимошенко. Мы говорим о первых в этом году минских соглашениях, минских переговорах, которые идут сейчас в столице Беларуси. Я предлагаю послушать сейчас ожидания Петра Порошенко, украинского президента, от этих переговоров. Он накануне заявил вот такое.
Всі пункти Мінську мають бути виконані. І в зв'язку з зривом Російською Федерацією виконання своєї частини зобов'язань, ми твердо ставимо питання про те, щоб в 2016 році прив'язати всі кроки, які передбачені Мінськими угодами, до конкретних дат.
Как вы оцениваете это заявление, да, то есть от чего выиграет Украина, если будут конкретные даты, то есть это будет давление на Россию каким-то образом? В чем наша стратегия, если Минские соглашения, как вы говорите, ну, это фактор сдерживания, но не победы?
Сейчас, когда уже серьезного ресурса для полномасштабной агрессии, пожалуй, у России не осталось, или, по крайней мере, они не готовы его использовать в той мере, в какой они могли это сделать в середине 2014 года, да, сейчас уже есть смысл начинать с ними разговаривать сугубо формально. У нас есть соглашения, которые все обязались выполнять. И есть смысл зафиксировать индикаторы исполнения этих соглашений. То есть идти по нормальному пути, который прописан во всех учебниках по конфликтологии. Вот у нас есть передача границы, вывод войск, формирование и так далее, и так далее. То есть все это есть. Различные выборы, которые назначаются на этих территориях, которые никем не признаны, которые постоянно переносятся и все остальное, они должны быть согласованы и зафиксированы всеми сторонами, которые подписывают эти договора. Тогда вот эти взаимные обвинения, кто срывает, кто не выполняет, они не будут иметь никакого смысла.
Какой повод пересмотра старого документа?
Ну, отлично, теперь есть смысл зафиксировать индикаторы исполнения этих пунктов, что мы будем считать индикаторами исполнения того или иного пункта и в какой последовательности и когда мы будем их исполнять. Это вполне возможно. То есть здесь никаких препятствий для этого нет, чтобы избежать этих обвинений друг друга в неисполнении. И именно потому, что понимание и целей, и механизмов, и субъектов договора, оно разное у разных сторон. Теперь есть смысл об этом договариваться. Вопрос в том, смогут ли стороны об этом договориться. Но время идет, ресурсы агрессора тают.